Добро пожаловать на наши рок-посевы. Вспоминается старый анекдот про Чапаева. Петька его спрашивает: «Василий Иванович, а ты за Битлз или за Роллинг Стоунс?» А Чапаев отвечает: «А Леннон в котором?» Вот и я нынче чувствую себя как Леннон из Роллинг Стоунс, как человек, попавший совсем не в свою тарелку. С той разницей, что Леннон боролся за право остаться, а мне придется бороться за право въехать. Он бился за себя, а я за жену. Застряла она в Питере, не пускают ее домой. Проблема с визой. Придется теперь неизвестно, сколько жить порознь. А это при наших отношениях очень трудно или даже вовсе невозможно. Поэтому, бросив все, лечу на свидание с собственной супругой за 3000 верст, как потерявший голову Мик Джаггер из «Битлз». Заглянем в рок-хронику. 30 июля. В 58 году родилась Кейт Буш. 1 августа в 42 году в Калифорнии родился Джерри Гарсия, гитарист из Grateful Dead. 1 августа 59 года родился Джо Эллиот, вокалист Def Leppard. 3 августа. В 63 году родился Джеймс Хэтфилд, гитарист и вокалист Металлики. 4 августа в 75 году, четверть века назад, Роберт Плант, его жена и трое детей на отдыхе в Греции попали в автокатастрофу. Следующую пластинку Led Zeppelin «Presence Plant» записывал, сидя в инвалидной коляске. Из последних новостей на этой неделе новость одно, ну, может быть, два. Ноэль Галлагер, гитарист из Оазиса, старший из братьев, фактически руководитель, а также автор большинства песен, признался в недавнем интервью, что после выступления группы на фестивале в Лидсе 28 августа он Оазис может покинуть. Ноэль сказал, что продолжает работу только из-за того, что дружит с двумя музыкантами и еще ради людей, купивших билеты. Все знают, что причина в неуживчивом характере двух братьев. «Я люблю своего брата Лайма», — говорит Ноэль, — «но он мне не нравится. Мы с ним не ладим. Вообще с братом работать тяжело. Сидишь, бывало, в гостиничном номере и думаешь, мне с этим типом еще по Европе колесить месяца полтора. А у меня дом на острове Ибица, а рядом собственный пляж за...» В общем, вывод напрашивается сам собой. Не помню, сообщал вам или нет, 30 июня на рок-фестивале «Рокскильде» в Дании во время выступления Pearl Jam толпа, устремившаяся к сцене по скользкой глинистой поляне, насмерть задавила девятерых. Трагедия ужасная. Разбирательство достигло датского парламента. В полицейском докладе во всем обвиняется группа. Моральную ответственность полисмены возлагают на музыкантов. Pearl Jam яростно защищаются. «За десятилетнюю историю группы, — говорят они, — не было ни одного случая, когда мы поощряли бы беспорядки в публике». Организаторы фестиваля создали фонд «Трагедия-2000», который будет заниматься вопросами безопасности на рок-концертах. Есть там и веб-сайт roskilde-festival.dk, в смысле Denmark. Ну вот на этом рок-хронику закончим и вернемся к нашему рассказу. Hey! Покойный Фрэнсис Бэкон сказал, что «знание – сила». Один известный журнал отечественный подхватил эту мысль и вывел даже на обложку свою. Действительно, если посмотреть расширенно, то, скажем, шпионаж есть не что иное, как попытка украсть знания для приобретения силы. Чем больше знаешь о потенциальном противнике, тем сильнее твоя позиция. Понятно теперь, почему тайную полицию и разведку называют силовыми структурами. В течение короткого времени после путча 91 года растерянное советское КГБ ненадолго приоткрыло двери своих спецхранов. Известный правозащитник Владимир Буковский, воспользовавшись своей компьютерной силой и знанием, сумел тогда отсканировать и вывести в чреве своего лэптопа кучу интересных документов, из которых составил потом книгу. Эта свобода информации в Отечестве оказалась лишь временной брешью в стене. А вот в Соединенных Штатах она официально закреплена в законодательстве. Теоретически любой человек может затребовать любые документы и, если это не угрожает национальной безопасности, их свободно получить. Но секретные службы по установленному нами закону не хотят терять силы, не желают упускать знания. Автор книги «Убийство Джона Леннона» Фентон Бреслер пишет, что во время своего расследования в поступавших к нему папках явно не хватало многих листов, а на неизъятом многое было вымарано цензорскими чернилами. Но даже в этом стерилизованном материале кое-что интересное иногда проскакивало. Например, документ от 18 сентября 1973 года, меморандум от помощника генерального прокурора Вашингтонского округа, вновь назначенному директору ФБР Кларенсу Келли. Цитирую. «Часть имеющейся у нас информации, возможно, поступила из несанкционированного электронного наблюдения». Конец цитаты. На понятном для нас языке это означает, что силовики, которые прослушивали телефон, не имели на это, как положено, разрешения прокуратуры. Сам Джон Леннон обо всем этом догадывался, но говорить открыто мог только на безопасном расстоянии, скажем, приезжая домой в Англию. «Выходишь из квартиры», — рассказывал он в интервью «Радио Capital» в 1975 году, «а на другой стороне улицы уже топтун стоит, дожидается. Садишься в машину, они едут за тобой, открыто, не таясь. Нарочно мне давали знать, что следят. А уж от телефонных мастеров просто отбоя не было. Все время приходили. То одно ломалось, то другое». Конец цитаты. В конце 1972 года в разговоре с Полом Краснером, приятелем Йоки и политическим активистом, Джон Леннон сказал: «Если со мной или с Йоко что-нибудь случится, знай, это не случайно». Краснер рассказал об этом разговоре автору книги 16 лет спустя, в октябре 88-го, но за давностью лет смысл сказанного приобрел только новое и более зловещее звучание.
Okay, I'll try. Okay? As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, Then they expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear.
Песня Working Class Hero, герой рабочего класса. Лишней и бесполезной работы никто не любит, и себе ее не ищет. Секретные службы, посылая своих сотрудников бессмысленно стоять на улице у дверей ленноновской квартиры или жечь казенный бензин, следуя за его машиной, что-то имели в виду. Попробуем разобраться. Ричард Никсон, тогдашний Америки президент, отпрезидентствовав 4 года, хотел попрезидентствовать еще один срок и готовился к перевыборам. Кандидатуру его должна была утвердить родная республиканская партия на большом и шумном съезде в Сан-Диего. Надо сказать, что молодежь Никсона не любила. Он продолжал непопулярную войну во Вьетнаме, в которой американские призывники на другом конце света гибли не весть за что. Желая как-то понравиться молодежи, Никсон снизил избирательный ценз и допустил к голосованию 18-летних. И тут, в этом тонком политическом уравнении, появляется Леннон со товарищи. Джон страстно верил в идею мира, писал об этом популярные песни и готов был жертвовать временем, силами и даже собственной безопасностью. План был провести политический Вудсток, а организовать его в Сан-Диего во время вышеупомянутого съезда, так чтобы ярость благородная, вскипая как волна, смела бы всех консерваторов, которые толдычили об угрозе коммунизма. В подвале квартиры Леннона и Йоко в Гринвич-Виллидж стал собираться стратегический комитет. Создана была организация под названием «Аламучи Трайб». Нью-йоркский резидент ЦРУ 2 февраля 1972 года отправил депешу генеральному директору Эдгару Хуверу, в которой писал, что временная виза Джона Леннона истекает в конце месяца и что он предлагает переправить материалы на субъекта в управление по иммиграции, для чего просит фотографии из архива. Ну, речь, сами понимаете, идет не о вырезках из журналов «Джон Леннон красиво стоит с гитарой», а о том, что нащелкали фотографа ЦРУ, набирая политический компромат. Ответ Хувера от 3 февраля так зачирикан цензором, что прочесть его, ну, совершенно невозможно. Однако есть другие материалы. Например, член внутреннего подкомитета по безопасности при Сенате Соединенных Штатов послал секретный меморандум генеральному прокурору и личному ассистенту Никсона Джону Митчеллу с подзаголовком «Джон Леннон». В нем говорится, что группа политических активистов, намеренных свергнуть Никсона, используют Джона Леннона как своего рода вывеску, как приманку для организации серии рок-концертов и привлечения студенческой молодежи с призывом неповиновения властям и легализации марихуаны. «Лишение Джона Леннона американской визы, — говорится там, — было бы хорошим стратегическим решением проблемы». Конец цитаты. Документ, вероятно, достиг самого Никсона, потому что Никсон любил разбираться во всяких вот таких подробностях. Надо сказать, что и наше отечественное КГБ тоже не дремало. В середине февраля 1972 года в Париже был устроен Всемирный съезд борцов за мир и независимость народов Индокитая. Из Соединенных Штатов туда поехал некто Ренни Дэвис, борец против войны во Вьетнаме. Поездку его финансировала организация под названием ЕС. Вдохновителем ЕС была Йоко Оно. За Йоко Оно стоял, сами знаете кто, Джон Леннон, который все это дело финансировал. ЦРУшникам стало известно, что Ренни Дэвис встречался с представителем революционного правительства Южного Вьетнама. Бог знает, о чем они там говорили, но ЦРУ в своем воображении быстро выстроила цепочку. КГБ, Вьетнам, съезд в Париже, Ренни Дэвис, Йоко, Джон Леннон и его друзья-миротворцы и политический Вудсток, затрагивавший с точки зрения ЦРУ национальные интересы Америки. Don't need a salt to drop. Тяжелый каток американской государственной машины начинал медленно, но верно наезжать на нашего героя. 1 марта 1972 года Леннону пришло официальное письмо о том, что его пребывание в Соединенных Штатах закончилось. 29 февраля 1972 года и в течение 2 недель, то есть до 15 марта, он имеет возможность покинуть страну добровольно. Адвокат Леннона тут же уведомил, что его клиент страну покидать не собирается. Тогда 6 марта пришел ответ, типа «Не хотите добровольно? Выдворим силой». Однако, такую силу можно было применять только по решению суда, который был назначен на 16 марта. А в суде уже, господа, своя опера. Для суда государственный департамент не указ, он всего лишь челобитчик. Цель суда — соблюдение законов страны. И тут перед беспристрастным судьей вступают в дело адвокаты — крапивное семя, которого в Америке развелось видимо-невидимо. Они тонко плетут свои сети, из которых даже правосудию порой выбраться нелегко. Об этом свидетельствует меморандум начальника Нью-Йоркского отдела ФБР Шакельфорда 21 апреля 1972 года. «Ввиду успешной тактики затягивания судебного процесса существует реальная возможность, что субъект не будет депортирован из Соединенных Штатов в ближайшем будущем, а возможно даже до проведения Конгресса Республиканской партии. Деятельность субъекта тщательно отслеживается, и всякое нарушение федеральных законов будет пресекаться немедленно». Конец цитаты. В апреле Леннон еще бушевал вовсю. В интервью газетчикам он открыто заявил, что администрация Никсона пытается выкинуть его из страны, потому что он «писник», то есть борец за мир. Тут, кстати, интересно отметить, что проникновение суффикса «ник» из русского в английский произошло в 1957 году после запуска первого спутника. В хит-парадах звучала, помню, песня «Red Sputnik Rock». Бип-бип! Вскоре появились битники, соединение слова «бит» и «ник». А Леннон уже называл себя писником от слова «пис» — «мир». Он выступал на митинге протеста против Вьетнамской войны, куда завернул прямо по дороге в суд. Тогда же вышел открыто феминистский сингл «Woman is the nigger of the world».
Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance.
Вот ЦРУ везде пробрались, даже пластинку нам испортили. Компакт-диск. Усилили сигнал, так что все ломается при его проигрывании. Ну, неважно, идею вы поняли. Тем временем ситуация в семье Леннонов была следующая. Йоко изо всех сил через адвокатов пыталась заполучить назад свою дочь Киоко, которая жила в Соединенных Штатах со своим отцом Тони Коксом, ее бывшим мужем. Йоке поэтому во что бы то ни стало нужно было находиться в Америке. Джон, естественно, хотел быть там, где Йоко. Поэтому для него Соединенные Штаты были не просто местом личного предпочтения, но семейной необходимостью. Силовики, с другой стороны, видя, что кнут не действует, решили попробовать пряник. По своим каналам они дали понять адвокату Леннона Леону Уайлду, что уж если его подопечный так хочет жить в Соединенных Штатах, то... Ну, ему бы надо вести себя как-то поскромнее. Леон сумел убедить своего клиента, и Джон, скрипя сердце, с мая 1972 года в своих публичных интервью и даже в частных разговорах начал идти на попятный. Ему, природному бунтарю, это было, конечно, глубоко противно, но в его броне неприятель нащупал слабое место и воткнул туда острие копья. Формально власти продолжали давить на бывшую судимость Леннона за наркотики. «Мы, — говорили они, — лишь пытаемся выполнять федеральные законы Соединенных Штатов». Однако журналист Джек Андерсон, сочувствовавший Леннону, в своей колонке, которую перепечатывало большинство газет страны, оповестил народ, что более 100 иностранцев с судимостью за наркотиками уже получили постоянную американскую прописку. В мае 1972-го президент Никсон дал приказ усилить бомбардировки во Вьетнаме и заминировать Хайфонскую гавань. Ответом этого стала волна мирных протестов. 20 мая Джон и Йоко приняли участие в ночной процессии со свечами в руках. Были там и другие знаменитости, например, голливудский актер Роберт Райан. Но это была последняя акция. После нее Леннон сидел тихо. Наконец, 7 ноября 1972 года Никсона переизбрали, и уже 8 декабря Нью-Йоркский отдел ФБР сообщил в Центральное управление, что до дальнейших инцидентов дело Леннона закрывается. Несколько лет спустя в разговоре с другом Джон признался: «72 год, — сказал он, — был для меня жутким. Во-первых, мне физически приходилось постоянно появляться в судах, это было как
непроходящая зубная боль.
Я просто не мог функционировать, у меня появилась мания преследования, потому что телефоны прослушивали, и за мной везде ходили топтуны». Конец цитаты. К марту 73-го Йоко получила вид на жительство, но Джону продолжали отказывать и снова велели уезжать. «Мы только отпраздновали свою четвертую годовщину с Йоко», — написал в ответ Леннон, — «и спать в раздельных постелях не собираемся. Мир и любовь, Джон и Йоко». В июле 1973-го Роберт Райан сдал Леннонам свою квартиру номер 72 в здании Dakota Building. Это был огромный дом сталинского типа, облицованный полированным гранитом. Построил его еще в 1884 году владелец швейной компании «Зингер» миллионер Эдвард Кларк. Здание стоит у Центрального парка, то есть практически в середине Манхэттена, но в год постройки место это считалось где-то у черта на рогах. Поэтому дома прозвали Дакота по имени дальнего штата на диком американском западе. В этом доме Джону Леннону предстояло прожить последние 7 лет своей жизни. На этом я и прощусь с вами на этой неделе. И встретимся мы с вами, как обычно, на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне на следующей неделе. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцев, город Лондон, Би-би-си. Living confusion, deep despair.